революция произошла тогда, когда евреи попытались эмансипироваться. Они разрушили гетто, решили стать как обычные народы. Так? Внесли свою заквасочку. Да. Пришла революция. Они стали в ней как бы руководящей силой, а потом были сложены революцией. Не забывайте, что революция-то ведь она социалистическая, пришла в двух формах. Интернационал-социалистическая и национал-социалистическая. Источники только одинаковые были. Даже один и тот же человек. Вот. А при этом один и тот же источник привел к двум революциям социалистическим. Интернационал и национал-социалистическим.
А с чем связано решение после Нового Завета переключиться с отцовской на материнскую?
Отказ Завета, вы что? Отцовство предполагает что? Отношение, а какое? Отношение, то, что отец под Богом, да?
Ну, не считается евреем, если по материнскому.
Да, и опять-таки отцовство было какое? То есть отцовство было зачем нужно? Чтобы, в принципе, любая женщина могла там войти в Завет. Да? За исключением там ряда проклятых народов, которые не имели права входить в Завет. Там они перечислены в второзаконии. Хотя и для них были исключения. Там амалекитяне не могли войти в Завет, например, да? То есть... Вот.
А шанс у евреев все равно же есть, шанс у них еще есть.
Нет, а мы знаем, что не то, что шанс, у них есть. Бог обещал, что в конце концов он.
Привьет.
Да, но это не случайно. То есть Бог специально оставил, евреев оставил. Бог, мы знаем, что евреи неуничтожимы, но они сохраняются сейчас наконец, на время конца.
Бог знал, что иудеи откажутся.
Да, знал. Об этом Писание говорит еще начиная с Исаии. То есть у пророков это множество есть на самом деле. И у Даниила это сказано. И у многих пророков это сказано. И Христос об этом же сказал, и апостолы об этом знали. Вот. И что дальше? Дальше вот надо понимать, что опять для Бога неравноценны народы. Но вот главный народ Завет, для него он важнее всего. Для Бога важнее всего, что происходит с его детьми. Потому что и в Ветхом Завете Бог называл иудеев своими, вернее, евреев, израильтян своими детьми, так? Мятежными детьми, наглыми детьми, высокомерными детьми, да, ну, детьми, да? Вот. И в Новом Завете мы дети Божьи, да, как апостол Павел, по Святому Духу, данному нам в крещении.
Друзья.
Да. Вот. И, собственно говоря, даже слово иудей, вы знаете, что почти переводит, почти православный означает. Да, хвалящий Бога или славящий Бога. Правильно. Вот. И при этом, что? При этом... Дети Божии, они для Бога, естественно, важнее, чем не дети. Но при этом, так как дети у нас неправедные, не являются все праведниками, Бог о детях особенно заботится. Вот Бог обещал, что я вам не дам спокойно жить, если вы от меня уйдете. Как только вы от меня уйдете, я вам спокойно дать, Бог говорит, не дам жить. Вот, и поэтому, когда идет речь о управлении народами, Бог, например, наводит на людей, на народы, отступившие от завета, большее наказание, чем на язычников, которые делают грехи больше. Да. А ну, опять то, что произошло с Россией, это описано в 28 главе Второзакония. Как то, что произошло с Израилем, описано в 28 главе Второзакония. Как то, что произошло с Грецией, описано там же. Понимаете, это речь о том, народ Завета, так отказавшийся, пытающийся отказаться от Завета, он подпадает под кару Бога. Потому что отступник гораздо хуже, чем тот, кто никогда ничего не знал. Ну понятно, да? Вот. И Бог говорил, что я вас не брошу. Бог, он не придерживается теории. Американской педагогики. Он не придерживается теории, что детей пороть не надо. Он, наоборот, держит противоположную теорию. Что кого бьют, того наказывают. Кого люблю, того наказывают. Вот, поэтому те люди, которые забывают о Боге, они попадают в огненную бичу любви. Вот на самом деле это очень важно помнить. Потому что как мы оценим, почему с нами происходят беды? Что Бог нас любит. Понимаете? Потому что Бог о нас не забыл. Касается и народов, так? От чего произошло революция? Кто правил Россией во время революции? Да? А точка зрения Бога другая. Помните, кто явился в день отречения императора?
Икона.
Державный икон Божий Матери. Помните? В знак того, что это Божья любовь правит Россией. Понимаете? Державный же явился, да, что специально, чтобы уже никто не усомнился, что это лично Бог навел это на Россию. Страшную кару такой, да? Даже вот тогда вот князь Меньшиков писал, да, сейчас Россия правит огненный гнев Божий, так? Гнев божественной любви, которая жжет Россию. Это действительно так и есть. Вот то, что произошло с Россией, да, то, что произошло, это не только с Россией, а со всем народом Завета в 20 веке. Помните, что гонения упали не только на Россию. И причем на Россию не самые сильные гонения упали. Самые сильные гонения упали на Албанию. Да. И на Грецию. На греков, да, в Малайзии. Это было самые страшные гонения упали. Великосминская резня. Албания вообще почти полностью уничтоженная церковь, да? Вот. Это гонения, они упали на весь народ Завета, который решил эмансипироваться. Они забыли Бога, и Бог напомнил о себе. Так, доходчиво, что называется, да, напомнил. Так, чтобы, знаете, для непонятливых. Нет, кто имеет в виду? Христиане решили стать своими для мира. Христиане захотели самое страшное проклятие, которое Бог обращает к евреям и к христианам, какое? Вы хотите стать как прочие люди. Вам хочется стать как все. Не дам. Не дам, говорит Господь. Я вас усыновил, вам, простите, в свинарник возвращаться не дам.
Да.
Да. Евреев в плен, да? А русских в плен, греков в плен. Греков в плен вообще там на несколько веков отдали, да? Вот. И это на самом деле такой бич Божьей любви, который вразумляет людей. Понимаете, вот я специально подчеркиваю, потому что у нас часто говорят, как? Говорят, сатана. Вот теперь мы пришло время сказать, да, оба. Во-первых, почему. Сейчас несколько слов скажем. Почему? Потому что почему сейчас существуют народы языческие? Язычный народ существует сейчас по двум причинам. Первое. Потому что Бог, будучи правителем всех веков, знает, что из большинства народов земли появятся праведники, которые войдут в завет вместе с ним. И ради будущих поколений Бог бережет нынешние. То есть Бог правит мирами с учетом будущих поколений, понимаете? Он правит, часто у него планы были такие, что, например, ну, известный план, почему в еврейском предании интересно, почему согрешил Саул, не убив Агога в тот же день. Потому что от него он зачал ребенка, от которого потом произошел правитель, этот главный враг иудеев во времена Исфири, спустя 6 веков. То есть Бог правит мирами с учетом многих столетий вперед, веков, да, и 10, и даже тысячелетий вперед. Поэтому он знает, что из народов появятся праведники. Поэтому он ради будущих праведников сохраняет этот род, понимаете? Часто у нас люди, вот в детстве у нас возникает такое явление, там, ну я не мог не родиться, если бы там мой папа с мамой не встретились, то есть бы любые другие папа с мамой, да, я бы все равно родился. Нет, ты бы не родился. Бог запланировал твое появление, понимаете? При встрече с папой с мамой, дедушек с бабушками, понимаете? Прадедушка с прабабушками. Понимаете, то есть Бог сплетал появление лично нас в течение многих веков, тысячелетий даже, понимаете? Бог специально вел судьбы так, чтобы свести нас именно в это время, в этом месте. Это прямое проявление промысла Божия. Это Бог прямо вел на наших предков, чтобы мы появились. Мы вступили в завет. Может быть, не ради нас, чтобы, может быть, кто-то из наших потомков так, понимаете, стал праведником. Может, еще какие-то причины, понимаете? Божий промысел настолько огромен, что мы просто вместить не можем. Так немыслимое бездного пути. Но,
а можно вас спросить? Да. А вот уже сколько раз я слышала, из поколения в поколение богатые люди соединяются с бедными. Это вот муж и жена. И это как бы тоже Божье. Это...
Бог так часто делает, действительно, вы правы, да, что Бог специально, он перемешивает народы. Бог специально перемешивает людей между собой, чтобы, во-первых, ну, чтобы люди не выродились элементарно, так? Известно, что браки в пределах одной семьи, они бы крайне опасны, да? Что люди враждаются. Вот. А еще бы вот, точно так же опасны, например, браки только в пределах одного народа. По этой же причине. Враждение происходит и все. Поэтому как раз сейчас, когда говорят, что там нужно только в рамках своего народа же жениться, это, понимаете, это верный путь к враждению. Вернейший. Поэтому Господь запретил, кстати, как бескоростные браки, понимаете? Чтобы линии расходились, а не сходились вместе.
В Ветхом Завете.
Но это была особенность народа Божия, как раз тогда вот, и других исключений не было. Но при этом тот же самый Моисей женился на других, а помните, не только Моисей, Давид и так далее. И вот мы теперь вернемся. Но еще есть такая причина. Вторая причина, что язычники, особенно же потомки Авраама через Измаила, то есть мусульмане, вот, они стоят все время как бич наготове. Такой дамоклов меч. Понимаете, да? Дамоклов меч на случай отомщения за завет. Как только народ Божий уходит, сказано, все, бич Божий падает. Понимаете? Меч приходит, так? Но это касается не только мусульман, конечно, это касается вообще языческих народов. Вера, в свое время таким бичом были русские для Византии, как говорит Фотий, да, патриарх? То есть, это вот пример такой, зачем языческие народы существуют сейчас? Они действуют в рамках промысла Божия. Вот. Иудеи, они существуют отчасти как язычники, как бич для христиан, которые всегда рядом, да, и готовы там или совращать, там, или обольщать людей, или готовы там революцию делать. С другой стороны, ради цели, которые у Бога есть, а в них в самом конце. Ради праведников, которые они дадут в конце времен. Ради обращения Израиля в конце, в самом последнем поколении. Но не только ради этого, кстати, потому что Бог ведет Израиль так, что в течение всех времен всегда у него рождается праведник, в который входит в Церковь Божию. Ну, Роман Скопевец, еврей, знаете, да, например?
Вот. В конце времени все евреи обратятся?
Остаток, да, обратится к Христу, да. Итак, теперь, что касается, вот, что касается промысла, теперь по поводу сатаны. Как же участвует мир ангелов в мире людей? Мы слышали уже об ангел-хранителях народов, так? И это действительно так. Ангел-хранители народов есть. Ангел-хранители есть городов, храмов, каждого лично христианина. И иногда даже Бог посылает ангел-хранителей к язычникам. Для исполнения своей цели. Исполнение того, чтобы исполнить, защитить человека там определенным образом. Писание не говорит то, что ангел-хранители есть у каждого рожденного. Это мысли противоречат прямым словам книги Иова, где сказано, если есть у него ангел-наставник, один из тысячи. То есть такой на одного из тысячи попадался ангел-наставник в древности. Вот, да.
А вот евреи, когда отходят, то Золотого лица сделали, то Господь сказал, что он даст им ангел-хранителя, как обычный народ. А здесь у каждого христиана есть ангел-хранитель. Бога вообще
нет. У народа Божия ангел-хранителя нет. У православной церкви нет своего ангел-хранителя, знаете, да, до сих пор. Потому что Иисус Христос, как хранитель ее, да. Глава и правитель, да. И живет он под крыльем Бога Отца.
Дышит. Богоматерь, покровительство России.
Ну, опять-таки, части народа Божия, понимаете? Там, как у Франции, Архангел Михаил, да, покровитель. Андрей Первозванный, покровитель там в Шотландии.
А Германии.
Германии. Святой Ванифатий. Да. И ангел-хранитель есть. Нет, другой, Бонифаций, простите, Германия. Ну, Бонифаций, это и есть Бонифаций. Вот. Есть, понимаете, здесь почему, что интересное получилось. Вы обратили внимание, что в древности были только ангелы-хранители, а сейчас были святые хранители. Почему в древности не было святых хранителей? Понимаете, в чем дело? То есть промысел, то есть получилось как, что святые сейчас вошли в промысел Божий. Они вместе с ангелами участвует в промысле Божьем. Бог через них правит народами, понимаете? Через Богоматерь, да, через святых угодников Божьих. То есть Бог продолжает уже теперь их ставит хранителем. Не только ангелов, да, но и людей. Это, на самом деле, признак резкого изменения вообще человечества, понимаете? Того взрыва, который на Голгофе произошел. Но что касается мятежного царства, мятежного дома. Те люди, которые отпали от завета с Богом, они не остались в полном одиночестве. Теперь мы переходим к чему? К тому, что существует параллельно темная сила, темная власть мятежного ангела. Мы с вами уже говорили, что в демократии в аду нет. Как вот и прямо говорит Писание. Писание говорит, что есть царство сатаны. Есть царство сатаны, то самое, которое Господь говорит, что если сатана разделился, как уже стоит царство его. То есть, по слову Господа, есть прямое царство дьявола, где есть разные, которое очень жестко организовано. Вот оно совсем не похоже на демократию. Я бы сказал, это полная противоположность демократии. Вот если говорить, из-за что ближе к демократии, царство Божие или царство дьявола, конечно, царство Божие ближе к демократии. Потому что в царстве Божьем каждый человек свободен, так? А в царстве сатаны каждый человек раб. В этом смысле, конечно же, демократия в лучшей стране, то есть в свободе, она ближе к царству Божию. Хотя само устройство, оно глупое, оно разрушительное для больших государств. И поэтому на небе демократии, конечно же, нет. Там царство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Так? Как это царство Божие на земле, потому что народ Завета, он уже является царством Божьим на земле, царством благодати. Вот, он, народ Божий, он тоже является царством, управляемым иерархически, но в нем есть свобода. Теперь, что касается темного царства. Мятежный ангел, сатана вместе со своими мятежными духами, 1/3 ангелов, которые были свержены с небес и носятся в поднебесье, создал по свободной своей воле общество богопротивников, в которое вступили мятежные люди после грехопадения. И таким образом, любой отступник, он не пребывает в свободе, он раб греха, как говорит апостол Павел, он полностью подвластен греху, невольник греха, он чадо тьмы. Язычники являются детьми дьявола. И на самом деле, строго говоря, все люди делятся на два типа людей. Дети Божии и дети дьявола. Разделение произошло еще во времена Каина и Авеля. Помните? Каин был сыном дьявола, а Авель сыном Божиим по благодати. Да? Вот это разделение между сынами Божиими и сынами дьявола, которое опять основано не на крови, да, а на свободном выборе людей, оно разделяет все человечество. И вот что значит завет с врагом? Каким образом он соответствует промыслам Божьим? Дело в том, что промысел Божий, когда он правит людьми и ангелами, то есть существами, обладающими свободной волей, он правит ими, не трогая свободную волю людей и ангелов. То есть человек полностью свободен и полностью отвечает сам за свои поступки. Вот как считать, вот если вы найдете великого старца и отдайте ему всю свою волю, будете отвечать за поступки? Будете. Потому что власть отвечает за свои поступки, этот дар вы никогда не потеряете. Ни в каких случаях. Понятно? Вот. И в этом как раз многие люди говорят, ой, мне бы старца. Не нужно. Нужно старец не просто, который будет за тебя думать, да, а который тебя учить будет думать. Понятно? Нам нужен, как, собственно говоря, и великие старцы делали, так ведь? Потому что если бы там великие старцы, они бы просто говорили, делай так и так, у нас бы, простите, ни лестницы бы не было, да, добротолюбия бы не было, так? У нас не было бы там вообще аскетической литературы. Вся аскетическая литература, что такое? Это труды богодухновенных праведников старцев, которые обучали своих учеников духовной жизни, понимаете? И они говорили так, сделай так и эдак. И вот, сейчас возвращаюсь к теме, да, свободные существа действуют так, как им хочется в тех рамках, которые поставил Бог. В этих рамках они абсолютно свободны. И полностью отвечают за свои поступки, вне зависимости от того, хочется им это или не хочется. Вот, кстати говоря, бояться ответственности – это признак нехристианства. Христианин должен любить и отвечать за свои поступки. Человек должен быть приятно отвечать за свои поступки. Понятно? Потому что ответственность предполагает великолепную возможность получить награду. Понятно? Ведь многие говорят, ой, как я боюсь ответственности, а чего бояться-то? То есть, кстати, как здорово. Бог скажет, а ты хорошо ж поступил. Да? В малом ты был верен, над многим тебя поставили. Войди в радость Господа. А разве плохо? Потому что великолепно, так ведь? Вот. Поэтому тот страх ответственности, который сейчас распространен, это страх, который вкладывает в наши души враг рода человеческого. Именно он пытается людей заставить подумать, что они не свободны. Потому что его задача разложить волю человека, и он то, что он правит именно рабами. Почему говорю, что из как раз царства дьявола больше всего похоже на такое тоталитарное государство. Вернее, тоталитарное государство больше всего похоже на царство дьявола. Это обратная связь. Вот интересный такой момент, в разных местах планеты, да, когда дьявол поклонники приходят к власти, у них почему-то получается одно и то же. Замечали, наверное, да? Что нацизм, что коммунизм, что там индейцы майя, там, да, что шумеры, клоны. Рабство, обязательная пропаганда, ложь, безволие, распад семьи, распад, фальшивая нравственность безбожная, богоборческая, ну и так далее. То есть забвение Бога и, в конце концов, разрушение всего. Потому что все это клоны царства врага. И вот это царство, оно было создано, и враг пытается построить на земле свою волю. Но дело в том, что как люди ограничены объективными обстоятельствами, которые, естественно, устроены просто.